Патрик О'Лири. Зона 51. Издательство АСТ. Читает Рустам Багизов. Посвящается Сэнди. Тайны значат подавление. И историю часто подавляют с помощью насилия, затуманивают культурной апроприацией, намеренно уничтожают или переписывают в ходе колонизации в многолетнем культурном газлайтинге. По определению Википедии, тайная история — это ревизионистские толкования вымышленной или истинной истории, которую намеренно подавляют, забывают или игнорируют официальные историки. Марта Уэллс. Речь на Всемирном конвенте фэнтези 2017 года. «Я рассказал вам только 5% того, что случилось. Ремонтник телевизоров. Гость». Примечание переводчика. Имеется в виду фантастический телефильм о пришельцах Уильяма Шетнера «Грум Лейк» 2002. Шафер 2018. Это случилось через год после того, как «Белый дом» возглавила звезда реалити-шоу. Я ехал с собрания АА, слушал привязчивую мелодию цирковой калиопы из дурацкой рекламы. Ну, сами знаете эти дурацкие джунгли. Я имею в виду джинглы, которые потом из головы не выкинешь. Ехал по Кэс-авеню, Детройт, в самую холодную зимнюю ночь за 20 лет. По ощущениям, ниже 40. Забавно. Следующей песней по радио шла песня «В лесу» Леона Рассела. Примечание переводчика. «Out in the Woods». Леон Рассел, 1972. И я вспомнил, как Рассел рассказывал, что спрашивал африканского певца, как сказать на зулу «потерялся в джунглях». А тот не понял, потому что, видимо, африканцы в джунглях не теряются. Эстакады превратились в катки. Из автомобильных глушителей наверх вырывались облака влаги и мгновенно застывали. Машины всюду скользили по черному льду. Чуть приоткроешь окно в ночь — и время от времени слышно такой визг шин и грохот металла, будто там бунты 67-го, если не хуже. Детройтские зимы легендарны. Влажные, серые и грязные. Поэтому мичиганцы и переезжают во Флориду. Ветер гнал пар из канализационных люков на дорогу. Перед лобовым вспорхнула стайка перепуганных дроздов и привлекла внимание к силуэту тощего бродяги впереди. Парусила на ветру зеленая военная форма. Над длинной седой бородой вырывалась облачками кашля дыхания. Хлопали резиновые сапоги, незастегнутые и жалкие. Он помахивал чумазой белой сумкой, набитой всеми его пожитками. Я увидел, как он споткнулся и рухнул ничком на эстакаде над Ай-94, и тут же остановился. Пока до него добирался, думал, он уже помер. Не повезло. Перевернул его, глаза выпученные, борода вокруг губ замерзла сосульками, будто морской огурец в литорале. Прям демонический Санта-Клаус, а воняло, как от бара в счастливые часы. Высокий черный мужик, когда-то в прошлом явно красавец. Я его посадил и сказал, что подвезу до ближайшей ночлежки армии спасения. До сих пор передергивает от его голоса. Я хорошо запомнил ту ночь. Этот голос я не забуду никогда. Думаю о нем уже годами и сомневаюсь, что смогу его передать. Так что давайте просто процитирую человека, который сказал красивее меня. Человека, который описывал совсем другой голос в рецензии для журнала о джазе. Ллойд, пианист из подвального хранилища завода по разливу Кока-Колы. Вы с ним еще познакомитесь. Это был ночной голос. Песнь тоски, поведанная призрачной мелодией помятого саксофона в неведомой тональности музыкантом в голой съемной квартире в большом городе. Искорка среди ночи. Дымит в дешевой алюминиевой пепельнице у незаправленной постели сигарета. Пульсирует в венах алкоголь. Он сидит босым на матрасе и ласкает своего последнего друга. Потертую кривую трубу из белого золота с перламутровыми кнопками и клапанами. Его голос выдыхает через инструмент в пустую комнату. Щемящий звук поднимается с дымом, и тот вьется вокруг голой лампочки на потолке. Неудивительно, что никто не слушает бомжей. Кому захочется услышать такой-то голос? А если вам странно, что я сам себя перебиваю и даю поговорить другим голосам, так привыкайте. Это не только моя история. Целый хор чудил жаждет быть услышанным, и каждый дождется своей очереди.
«Спасение!» — пробормотал незабываемым голосом старый бродяга. «Спасение!»
«Это тут рядом», — успокоил я его. Взял за загрубевшую руку и повел к машине. В такую ночь любой бы поскользнулся.
«Я не поскользнулся», — еле шевелил языком он, хмуро таращась на свой белый мусорный пакет. «Меня толкнули».
Я открыл для него дверцу со стороны пассажира, и он одарил меня подозрительным взглядом, но все-таки положил белый пакет на пол и подоткнул под сиденье, когда сел сам. Воняло от пакета ужасно.
«Имя-то как?» — спросил он, когда мы, наконец, устроились в машине, и он грел дрожащие руки над отоплением.
«Адам», — ответил я. «Я будто сказал Моисей или Клод Рейнс или Спартак, или все эти трое одновременно».
«Господи! Адам!»
«Точно», — сказал я. «Расслабься. Будем там через 5 минут». И тут же отвернулся к дороге. Он начал сипеть, смеяться.
«Адам Панюко!»
Я присмотрелся к нему. «Я тебя знаю?»
«Не уверен».
Он рыгнул.
«Помнишь мою свадьбу?»
Я быстренько перебрал про себя целый список пьяных родственников. Тех, кого видел только на свадьбе и больше нигде. «Свадьбу?» Он долго и громко смеялся.
«Ага. Ты был моим шафером».
«Бросили. 2018-й. Зовите меня Бомбой. Все так зовут». Когда в грубых чертах того человека горы наконец проступило знакомое лицо, я задался вопросом, не кажусь ли таким же незнакомцем ему. Моим пассажиром оказался сам Уинстон Куб. Уинстон Куб — мой лучший друг по колледжу. Он же самый умный человек, что я встречал. О нем все говорили, что он далеко пойдет. Знаменитость кампуса, будущая звезда, выпускник с отличием, все с отличием. Выдающийся бегун поставил такие рекорды, что их до сих пор не побили. Уинстона Купа ждала слава, что бы он ни выбрал — языки, литература, химия, математика. А он взял, записался в армию и отправился во Вьетнам. Наш последний контакт, когда он прислал свою статью в научном журнале, что-то о переводе с вьетнамского. А если подумать, я и правда припоминаю свой короткий хмельной тост на его свадьбе в Вегасе, десятки лет спустя, когда наши пути ненадолго пересеклись, и мы работали в одном месте.
«Брак. Брак — это когда не умеешь жить один».
Как же все смеялись. А потом, видимо, началась жизнь. В общем, как и в первый вечер нашего знакомства, я привез его к себе в квартиру в детройтском пригороде, потребовал, чтобы он принял душ, сделал ему бутерброд, дал пару таблеток ибупрофена, постелил в гостиной. Он отрубился в мгновение ока и захрапел, как гроза. Сам я засыпал еще час. Наутро я обнаружил, что многое из моей старой одежды почти его размера, а за кофе он начал рассказывать, что с ним случилось. И уже скоро я вспомнил его манеру говорить. От тех дней у меня остались странные отрывочные воспоминания. Его замученный голос. Пугающие шаги в комнатах, где я годами жил один. Как Куб раскладывает солитер на кухонном столе, шлепает картами по столешнице. Как Куб опирается на подоконник, глаза закрыты, греется на солнышке, будто довольный кот. Как плывут по коридорам незнакомые запахи. Как он рявкнул, когда я предложил сжечь его белую сумку с вонючими шмотками. Дрыхнущий Куб в моем кресле для отдыха перед мерцающим голубым светом телевизора. Как он до смерти меня напугал одним утром, сбрил свою Санта-Клаусовскую бороду, и на секунду я принял его за незнакомца, точнее, решил, что его кто-то выследил. И молчание. Молчание я вспоминаю с облегчением. Потому что, когда он говорил, его слова уничтожали все мое уютное ощущение покоя. После его слов не оставалось ничего. Мир был уже не тот, что я знал. Лишь развалины, выжженные на пути разрушений, которые он проложил в стремлении свести последние счеты. В конце концов, я понял, насколько он опасен. Но было уже поздно. Вернулась наша дружба из прошлого. Я его уважал. Я ему доверял. И да, я его любил. И сказать по правде, я по нему скучал. Под конец я понял, что мое единственное спасение — забыть. Выслушать его, да.
Не мешать, конечно, излить свою тяжелую историю, ведь так поступают друзья. Но когда он закончил, я понял, что за угрозу он представляет. Я надеялся, наша дружба спасет меня от воспоминаний. Знаю, вам пока еще ничего не понятно. Обещаю, скоро поймете. Тут дальше будет похоже на монолог. Но на самом деле это происходило урывками, с паузами, часами молчания, днями сна, еды и кофе. Я смотрел, как мой старый друг собирает свою жизнь по кусочкам. Начал он с конца, или, вернее сказать, с начала своего падения. Начал он с того, как завершился его брак.
«Самое худшее, когда тебя бросают, что тебя вычеркивают из собственной истории. Всю жизнь живешь в этой сказке, в самой старой истории на свете. Ты мужчина и влюблен в женщину, вы пара, вместе». Вместе переносите все — приключения, ошибки, глупости, грипп. Учитесь любить друг друга в самые тяжелые моменты и ранить друг друга в самые уязвимые. Учитесь прощению. Спотыкаетесь, взлетаете, проходите через все, понимаешь?
Я кивнул. Казалось, я понимаю.
Потому что, конечно, это путешествие хреновое, зато ваше. Вместе. Ты это ценишь. Целыми днями носишь в себе улыбку любимой. Иногда только это и придает сил. Воспоминания о том, чем вы были.
Он почти улыбнулся. Будто почти прикоснулся к воспоминанию о счастье. Хотя от самого счастья теперь не осталось и следа.
Вот что такое брак. И ночь за ночью узнаете истории друг друга, закрепляете связь воспоминаниями. Вместе смеетесь, делитесь секретами в темноте. Узнаете тайны тел друг друга. Эти знакомые открытия никогда не надоедают. Будто сплетаетесь вместе, пока не становитесь единой тканью, как гобелен, как история ваших жизней. Я хоть сколько-нибудь понятно говорю?
Я сказал, что все чертовски понятно. По его лицу было видно, что натянутая паутина, уходящая в прошлое, нет-нет, дозвенит еще порой от удовольствия. Ее дрожь еще до него доходит.
Поездка на Зеленое озеро, где она рассказала самое ужасное, что с ней случилось. Трехдневное молчание после дурацких истин, которое закончилось фантастическим сексом. Чертова дверь-сетка, которая все стучала и стучала, пока обоих не пробила на смех. Общие пустячки.
Тут он заплакал и не мог продолжать еще два дня. Помню, мы ушли с отвратительного фильма и сидели в холодной машине, пока она нагревалась. От дыхания запотело лобовое стекло. К тому времени я уже не удивился, когда он ни с того ни с сего продолжил.
«Понимаешь, пока я находился внутри этой истории любви, я и не понимал, как мне повезло. Принимал самые важные вещи за должное. Я знал, зачем живу, к чему иду и за кого сражаюсь. Я был спасен».
«Спасение». Опять это слово. Лобовое стекло стало прочищаться. Куб продолжил.
«Меня часто не было дома из-за службы, за границей. И во всех приключениях по всему миру у меня в голове оставалась одна картинка, неподвижный и незыблемый факт. Но вот эта самая картинка счастливой семьи. В реальном мире она тем временем рассыпалась. Слышишь?»
«Что?»
«Птица».
«Вроде что-то было. Я думал, визг тормозов.
Мне кажется, все же ворона. Обычно их в такой темени не слышно».
Какое-то время мы прислушивались к ночи.
«Ну и, может, однажды вечером, — продолжил он, — после очередной долгой поездки ты возвращаешься домой».
Я заметил, как он перешел на второе лицо, словно это повсеместная вещь, которая может случиться с кем угодно.
И все меняется. Видишь в окно, как любимая говорит по телефону с кем-то еще, пока ты пьешь пиво на темном заднем дворе. Может, она превращается у тебя на глазах в прекрасное чудовище. Смеется. И ты видишь, как любовь обезоруживает ее лицо. Морщинки радости, искорка предвкушения. И думаешь, точно так же она раньше смеялась со мной.
Запотевшее лобовое стекло медленно прояснялось снизу, словно поднимался занавес.
А потом страх. Как кошмарная песня, которую никак не выкинешь из башки. И однажды тебя ставят перед фактом. Она тебя больше не очень-то и любит. Конечно, так она не говорит, она добрый человек. Просто она сомневается. Ей нужно подумать, ей нужно пространство для роста. и заверяет тебя, что, может, тебе так не кажется, но она не хотела тебя ранить. И вот сегодня ты спасен изнутри истории своей жизни. Чей-то возлюбленный, чей-то муж, чей-то лучший друг. Сегодня косишь газон и пробиваешь засор в туалете, а завтра вдруг уже изгнан. Стоишь снаружи своей жизни, смотришь внутрь. Будто конец осени. Резкие заморозки. И становится только холоднее.
По ночам он замолкал. Говорил у него от этого кошмары. Говорил только рядом с окнами, оттуда видно небо. Будто птица, которой всегда надо знать, что есть выход.
Кровать пустеет. Тело как бы съеживается внутрь себя. Ты будто упал с большой высоты и теперь парализован. Или тело все еще падает, где-то там, наверху. Потому что оно точно не здесь. Здесь нет ничего.
Долгий взгляд на неторопливое облако.
И иногда по утрам можешь только открыть глаза, таращиться в потолок, чувствовать это самое ничего и думать, а чью жизнь я живу. Это же не моя жизнь. Кто я теперь? Кто я, если не чей-то возлюбленный, не чей-то муж, не чей-то друг?
Он что-то вспомнил и покосился на меня.
У тебя тоже так было?
Я сказал, что да, все в точку, но не прибавил. Где ты был, Куб, после аварии? Ты не позвонил. Даже не подумал. Или подумал. Прислал открытку. Помню только, что мне его не хватало.
И вот день за днем,
— продолжил он,
— теряешь историю своей жизни.
Наконец Куб мог говорить только, когда мы ехали на машине. Без цели. Вообще-то ему даже больше нравилось, когда мы просто набирали крейсерскую скорость и катались. Я видел, его утешает кокон голубого салона. Он почти всегда брал свой спасительный якорь, вонючую белую сумку со шмотками.
Ну и начинаешь пить. Сначала, чтобы заглушить боль. Потом, когда не помогает ради забвения. Отрубаешься в барах. Просыпаешься в такси. Рассказываешь свою историю незнакомкам и потом с ними трахаешься. На утро уже не помнишь, как их звали. Идешь на работу с похмельем и выживаешь. Но это только полжизни, жизнь, которую не живут. Делаешь вид, будто живешь, а на самом деле ты выхолощенная оболочка.
«Я помню», — сказал я.
«И самое странное, никто даже не замечает. Друзья, соседи, коллеги, все стараются что-то сделать». Кто соболезнует, кто говорит, что она им все равно никогда не нравилась. Но они все равно, что мухи, только жужжат над головой. Уходишь на долгие миссии, тянешь за ниточки, которые больше не может проследить никто. Посещаешь ужасно важные встречи с влиятельными людьми. Сообщаешь критически важные данные начальству. Тебе жмут руку, дают медали. А потом поражаешься, как это никто не заметил, что тебя там даже не было. И так месяцами, годами. И вот однажды просыпаешься, обоссавшись кровью. И работы нет уже 9 месяцев. Ранняя отставка. Золотые часы, приличная премия. Благодарим за службу. И ни один из друзей, коллег или собутыльников не узнает, во что ты превратился.
И Куб посмотрел на меня.
Даже Шафер.
Помню, он не назвал ее имя, будто его было слишком больно произнести. Учебный курс алкоголизма, 1955. Наверное, меня всегда тянуло к таким героям, как Куб. Из-за моей врожденной стеснительности их яркий свет горел еще ярче. И я увязывался за ними, прятался в их кильваторной струе, барахтался на волнах, смотрел со стороны, пока они шли на риск. Я был тихим парнем в тенях, чтобы потом нежиться в отсвете их славы, рассказывать их истории, ничем не рискуя. Меня все устраивало. Куб был моим капитаном. Я его последователем. Это он и прозвал меня «бомбой». И когда Куб выдыхался или просто больше не мог продолжать, он спрашивал обо мне. Я знал, что спросит. После своих бесстрашных монологов он обычно находил время для меня. Я начал с того, что показывал, как я его понимаю. Бухло. Или сок времени, как его звал наш приятель Руди. Вы же знаете, что алкоголики пьют, чтобы избавиться от времени, да? По-моему, для нас нет ничего страшнее пустого часа. Меня научил пить мой дядя Боб.
У него был низкий ракочущий голос, который всегда начинался с медленного раскатистого гула, как когда заводишь газонокосилку.
«О-о-о! Подай-ка строс, Адам!»